Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шухина. А я расскажу о погоде. В понедельник ожидается пасмурная и дождливая погода в центральных областях России, а также на Верхней Волге, в Среднем Поволжье и в Южном федеральном округе. Дневная температура в этих районах плюс 10, плюс 16. А в низовьях Волги и Дона, в Краснодарском и Ставропольском краях теплее, плюс 19, плюс 24. В северо-западных областях России без осадков, но при северном ветре будет прохладно, плюс 8-13. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем плюс 7, плюс 9. В Москве и области сегодня облачно, временами дождь, идет он и сейчас, туман. Минимальная температура днем плюс 10, плюс 12, по области плюс 9-14. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Критический прогноз будущего партии «Яблоко». Сокращение добычи нефти в России. Финал хоккейного Евротура. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. Ну а сейчас репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе. Все последние дни из районов, прилегающих к реке Ингури, ставшей линией разделения сторон после завершения грузино-абхазской войны в сентябре 1993 года, приходят тревожные сообщения о концентрации войск. Рассказывает Георгий Кабаладзе.
Президент Абхазии Сергей Багапш обвинил грузинскую сторону в нагнетании напряженности и, по сути, предъявил Тбилиси ультиматум.
Если мы не получим завтра до конца дня внятного ответа от грузинской стороны или от миссии наблюдателей, что происходит на наших рубежах, то мы начнем выдвижение своих войск ближе к границе городского района.
Согласно заявлению одного из лидеров оппозиционной консервативной партии Звиада Дзидзигури, он сам видел, находясь в Западной Грузии, как двигались по дорогам колонны машин с солдатами, артиллерией и бронетехникой. Это заявление грузинского оппозиционера госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили охарактеризовал как безответственное.
В Грузии танки могут идти или на запад, или на восток. На север и на юг танки не могут идти, потому что мы не собираемся там, в горы танки завозить, да? Так что вот такие, я бы сказал, безответственные заявления, это свидетельство того, какая у нас оппозиция, часть оппозиции.
А по словам министра обороны страны Давида Кезерашвили, передвижение войск, цитата, «связано с учениями, которые были запланированы еще полтора месяца назад и не имеют отношения к последним событиям вокруг Абхазии». Конец цитаты. По истечении срока ультиматума абхазская сторона приступила к выдвижению войск в сторону Гальского района. Живая сила абхазской армии размещается у приграничной реки Ингури, а тяжелая техника у Гальского канала, проходящего в середине Гальского района, примерно в 12 километрах от приграничной реки. Кроме того, именно у Гальского канала абхазская сторона построила в 1994-1996 годах мощные оборонительные фортификационные сооружения. В воскресенье начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, отставной российский генерал Анатолий Зайцев, заявил, что над Гальским районом Абхазии сбит грузинский разведывательный самолет.
Нашими силами противовоздушной обороны был сбит очередной самолет-разведчик, принадлежавший предположительно грузинским вооруженным силам. И 4 апреля я сделал официальное заявление. При повторном залете самолет будет сбит. Что сегодня было и сделано.
А государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе считает происходящее провокацией с целью дискредитации Грузии. Сепаратисты и их покровители, конечно, сделают все, чтобы представить Грузию в негативном свете в глазах международной общественности и по возможности дестабилизировать обстановку в самой Грузии. Но мы не будем поддаваться на провокации, отметил государственный министр. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главная тема утреннего эфира. С 21 по 27 апреля в Москве пройдет так называемый фестиваль против гомофобии. В его программе показы фильмов о проблемах сексуальных меньшинств, дискуссии, пикет против гомофобии и национализма в поддержку толерантности, культурного просвещения, за свободу выбора и самовыражения. С этим связан вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. взглядом, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. Вы можете ответить нам с помощью пейджера, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Можно ответить также с помощью смс-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. Мы продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Что более всего привлекло ваше внимание в сегодняшних российских центральных газетах?
На самом деле тем очень много, и мы будем по мере перехода из часа в час от обзора к обзору, я постараюсь как бы представить их на суд наших слушателей. Но мы начнем с Грузии. Начнем с Грузии. В частности, практически большинство газет обращает на это внимание, на эту тему внимание. Сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Бакрадзе начинает трехдневные консультации в США, чтобы пожаловаться на поддержку Москвой непризнанных республик на грузинской территории. В среду стало известно, что президент Владимир Путин поручил правительству создать механизм защиты прав российских граждан, проживающих в Абхазии и Южной Осетии. Но в пятницу российский МИД сообщил, что российский президент также дал поручение еще и по улучшению отношений с Тбилиси. Я начала с газеты «Время новостей» с публикации под заголовком «Дружеское наступление». Продолжает эту тему издание «Газета». Помимо отмены визовых ограничений в отношении грузинских граждан, решено ускорить реконструкцию пограничного перехода Верхний Ларс на границе двух государств. С сегодняшнего дня восстанавливается почтовое сообщение с Южной Республикой, а по сути отменяется торговая война. Российскому кабинету министров поручено проведение консультации с Тбилиси по доступу грузинской продукции на отечественный рынок. И это означает, что минеральная вода Боржоми и грузинские вина вскоре смогут вернуться на прилавки России. Решение Москвы было вполне ожидаемым и готовилось давно, отмечает газета. Отмену санкций Путин пообещал президенту Грузии Михаилу Саакашвили еще на саммите СНГ, прошедшем 22 февраля в Москве. Воздушные сообщения, например, было уже восстановлено в конце марта, и если бы остальные барьеры были отменены неделю назад, то в Тбилиси бы это встретили бы с ликованием. Однако, после поручения Путина проработать особые экономические и административные отношения с Абхазией и Южной Осетией, Грузия не склонна преувеличивать значение жеста доброй воли, полагая, что кнут преобладает над пряником, подчеркивает издание «Газета». На эту же тему в сегодняшнем выпуске газеты «Новые газеты» комментарии на эту тему Юлии Латыниной под заголовком «Москва озеленяет горы», а также публикация под заголовком «Горная отповедь», которая рассказывает о том, как Запад резко отреагировал на политику России в отношении непризнанных республик.
Спасибо, Надежда Перцева сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями на страницах центральных российских газет. В Москве 7 часов 15 минут, и мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания под стражей до 2 августа. В Ираке в воскресенье в боях иракской армии со сторонниками радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра погибли более 50 боевиков. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке. У берегов Сомали в воскресенье пираты захватили испанское рыболовное судно, на борту которого находится 26 человек. Взломан сайт российского фонда «Холокост». Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» вы услышите повтор спортивной программы «Прессинг». Снукер – кандидат в олимпийские виды спорта. Экономические проблемы фигурного катания. Телеобозрение Аркадия Ратнера. Об этом и о других темах в программе «Прессинг» 10 часов 7 минут. Повтор программы на волнах «Радио Свобода». Ну, а сейчас переходим, собственно, к спортивным темам. Начну выпуск новостей с тенниса. В нескольких городах мира вчера завершились различные теннисные турниры. В португальском Эштариле Николай Давыденко в финале встречался со швейцарцем Роджером Федерером. Федерер выиграл первый сет 7-6, во втором по счете 2-1 в свою пользу россиянин Николай Давыденко отказался от продолжения борьбы. В Валенсии испанец Давид Феррер победил своего соотечественника Николаса Альмагра 4-6, 6-2, 7-6. Двойной успех праздновала россиянка Мария Кириленко на теннисном турнире в том же Эштариле, где играл Николай Давыденко. В женской части этих состязаний в одиночном разряде Кириленко одолела Ивету Бенешеву из Чехии 6-4, 6-2, а накануне вместе с итальянкой Флавией Пинеттой Кириленко выиграла и решающую парную встречу. А другая россиянка Вера Звонарева в финале турнира Чарльстоне, это в США, встречалась со знаменитой американкой Сереной Уильямс. Уильямс выиграла в трех сетах 6-4, 3-6, 6-3. Завершился четвертый и последний этап хоккейного Евротура, матчи которого прошли в Чехии. В воскресенье сыграны две финальные встречи, последние встречи. Россия выиграла у Чехии 3-2, Финляндия у Швеции с таким же счетом, но в овертайме. В итоговой таблице Евротура Россия заняла 30 очков, у Финляндии 17. Очень большое преимущество сборной России. У Чехии 15 очков, у Швеции 10. Это был последний, думаю, что в истории розыгрыш Евротура, которого еще называют неофициальным чемпионатом Европы. Отмечу, что сборная России в этом сезоне выиграла все 4 этапа этих состязаний. Хоккей. Детройт вышел во второй круг Кубка Стэнли, победив сегодня в гостях Нэшвилл со счетом 3-0. Счет в серии 4-2 в пользу Детройта. Калгари сегодня нанес поражение Сан-Хосе, счет в серии сравнялся 3-3. Еще одна встреча продолжается. Даллас выигрывает у Анахайма 2-1 в третьем периоде, счет в серии 3-2. И в случае победы Даллас выйдет в следующий круг. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня 4 встречи. Это первые встречи первого круга плей-офф. Соответственно, победившие повели в серии 1-0. Орландо выиграл у Торонто 114-100. Лос-Анджелес Лейкерс у Денвера 128-114. Детройт проиграл Филадельфии 86-90, и Бостон нанес поражение Атланте 104-81. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее в нашем эфире еще один выпуск новостей, новостей экономики. Их представляет Сергей Синицкий.
Добыча нефти в России впервые за последние 10 лет сократилась. По данным Международного энергетического агентства, в первом квартале года объемы добычи в России, по-прежнему крупнейшие в мире, составили в среднем 10 миллионов баррелей в день. Это почти на 1% меньше, чем в начале 2007 года. В последний раз сокращение объемов добычи нефти по сравнению с тем же периодом годом ранее было отмечено в России в 1998 году. Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз темпов роста экономики в 2008 году с 7,1% до 7,6%. Повышен также прогноз по инфляции на текущий год с 7,9% до 9,1%. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Он предусматривает софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер внесет аналогичную сумму, но не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Период действия самой программы, когда к ней могут присоединиться все желающие, составит 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Южноафриканская корпорация «De Beers», крупнейший в мире производитель алмазов, покупает у российской нефтяной компании «Лукойл» почти 50% акций архангельского геолого-добычного предприятия. Оно владеет лицензией на разработку верхотинского месторождения алмазов в Архангельской области, которое считается одним из крупнейших в Европе. Детали сделки не разглашаются. Американские Delta и Northwest Airlines, третья и пятая по величине авиакомпании в США, объявили о предстоящем объединении. В результате сделки, объем которой превысит 3,6 миллиарда долларов, возникает крупнейшая по объему перевозок авиакомпания мира, которая будет называться Delta. Самой крупной на сегодня является компания American Airlines. В США новая компания, по экспертным оценкам, будет контролировать четверть национального рынка авиаперевозок. В 2007 году Delta и Northwest Airlines перевезли 176 миллионов пассажиров. Это в 4 раза больше, чем все российские авиакомпании вместе взятые.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я расскажу о курсах валют. На сегодня, 21 апреля, официальный курс доллара 23 рубля 37 копеек, курс евро 37 рублей 23 копейки. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 58 центов. 7 часов 22 минуты, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 9 апреля на сайте ежедневного журнала была опубликована статья политолога Алексея Макаркина «Системность без иммунитета». Весьма критический прогноз будущего партии «Яблоко». Только что эта история получила продолжение. Пресс-служба «Яблоко» распространила письмо, в котором утверждается, что ежедневный журнал отказался предоставить члену бюро «Яблоко» Галине Михалевой право открытого ответа на статью Макаркина. Этой теме посвящен очередной выпуск «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Как пишет вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала, по его мнению, судьба Григория Явлинского и его партии закономерна. «Яблоко» не может наладить отношения ни с властью, ни с большинством оппозиционных политических сил.
В 90-е годы Явлинский пытался создать в российских условиях цивилизованную партию по образцу классических демократий, когда оппозиция не только не сговаривается с властью о министерских портфелях, но и последовательно голосует против проекта бюджета, вносимого правительством, даже если этот проект ей в чем-то понравился. Для сторонников власти «Яблоко» было слишком оппозиционным, а для его противников излишне провластным, потому что выступало за рыночную экономику и демократические реформы. В довершении всех бед традиционный избиратель «Яблока» – врач, учитель, инженер, научный сотрудник, в общем, интеллигент, обычно проигравший от реформ 90-х, еще несколько лет назад начал переходить либо к власти, который благодарен за то, что перестали задерживать зарплату, либо к Глазьеву. В нем часть яблочников увидела настоящего левого. Этому способствовала общая невнятность не только позиции партии, но и имиджа Явлинского. Его все больше воспринимали как теоретика, а не практического политика.
Как считает Алексей Макаркин, «Яблоко» все последние годы позиционирует себя как системная политическая сила, хотя и сохраняющая свою идеологическую особость.
Проблема в том, что линия на системность выгодна преимущественно федеральному руководству «Яблока». Для многочисленных же партийных активистов системность не означает иммунитета от арестов и иных преследований. Поэтому интересы Явлинского и части яблочных активистов могут разойтись. Что будет с «Яблоком» в дальнейшем? Преемника Явлинскому в яблочных рядах не предвидится. Партия слишком тесно связана со своим основателем, пусть даже и утратившим былую популярность. Многие активисты останутся в партии по инерции, все же привыкли за много лет, да и привлекательной альтернативы они не видят. С политической сцены партия не уйдет. Само ее существование крайне выгодно власти, ибо демонстрирует наличие демократов в российской партийной системе на случай претензий со стороны европейцев и американцев.
Алексей Макаркин делает вывод. История «Яблока» не окончена, но это история, по его мнению, медленного и печального угасания. Через несколько дней партия «Яблоко» подготовила ответ на эту статью. «Не спешите нас хоронить», — его написала член бюро партии Галина Михалева. Вот фрагмент из этого ответа.
Алексей Макаркин ошибается, когда говорит, что наше существование выгодно власти, потому что она действует с оглядкой на Запад. Этой власти последнее время было все равно, что говорили о нашей стране в Европе и в Америке. Нас специально не уничтожали, это правда. Но и выжить нам не помогали. Вспомните результаты в последних избирательных циклах. Что же касается уходов отдельных людей, мы не секта. Кто хочет, уходит, но приходит и много новых людей. даже после последних выборов. Нас начали хоронить еще в 93-м году. Имен тех, кто это делал, уходя из партии и предрекая ей после этого развал, уже никто не вспомнит.
Радио «Свобода» попросила Галину Михалеву пояснить, в чем, по ее мнению, заключается ошибочность выводов Алексея Макаркина, которого она подчеркнуто называет уважаемым политологом.
Макаркин считает, что мы уже почти умерли, но на самом деле люди из СПТ это утверждают, начиная с 2004 года. Вторая тема – это объединение демократов, так называемое, которое Макаркин считает важным. А я в этой статье объясняю, что это для дела защиты прав граждан и для дела, собственно, политической устойчивости этой части спектра. Это совершенно неважное мероприятие, мероприятие скорее имитационное. Ну и еще одна тема, она связана с финансированием вот этой разномастной, малозначимой оппозиции нашими беглыми олигархами, что тоже на самом деле это такое проклятие, от которого очень трудно избавиться.
Эта история получила неожиданное развитие, когда пресс-служба партии «Яблоко» распространила письмо под заголовком «Цензура в ежедневном журнале», где утверждается, что редактор «Еже» Александр Рыклин фактически по политическим мотивам отказался разместить статью Михалевой под надуманным, по мнению руководства «Яблока», предлогом. Вновь мнение члена бюро партии Галины Михалевой.
У меня представление было, что «Еж», который подает себя как достаточно свободное издание, критическое, оппозиционное, будет рад поместить такую статью. Сначала мне ответили, что господин Рыклин, редактор этого издания, что это не соответствует их форматам, претензии, значит, к содержанию. А дальше мы сослались на закон о СМИ, в соответствии с которым, если в содержании публикации не соответствует действительности, те, кто в этой публикации затронут, имеют право на ответ. Ну и на это нам сказали, что мы на самом деле не СМИ никакое, а мы что-то вроде блога в ЖЖ, поэтому это нас совершенно не касается. Ну и вот мы имеем в якобы оппозиционном издании сетевом позиции, которые ничем невозможно отличить от позиции российской газеты, то есть это цензура прямого вида.
Для того, чтобы окончательно прояснить позиции сторон, мы обратились к редактору ежедневного журнала Александру Рыклину. Вот его видение ситуации.
Мы действительно не опубликовали текст госпожи Михалевой, поскольку он показался нам неуместным для нашего издания. Никакой политической подоплеки в этом совершенно нет. Он просто беспомощно написан. Кроме всего прочего, госпожа Михалева не представляет для нас большого интереса как автор. Ежедневный журнал – это все-таки некая компания авторов. Их фотографии размещены у нас на обложке. Вот, собственно, и все. Вся история. А то, что действительно нет никакой политической подоплеки, так это доказывает то, что совсем недавно, буквально там пару недель назад, у нас стоял текст господина Митрохина, который, насколько я помню, тоже вполне видный член «Яблока».
Мнение редактора ежедневного журнала Александра Рыклина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса поговорим о наследстве Владимира Путина после его встреч с двумя арабскими лидерами. Расскажем о том, как проходит 40-летие со дня одного из самых известных покушений в Германии, и поговорим о проблемах с медикаментами в России. Итак, об этом через полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 7 часов 30 минут, и далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания под стражей до 2 августа. В Чечне в воскресенье была обстреляна автомашина представителя омбудсмена в республике Хасамбека Зубайраева. Погибли две девочки, племянницы Зубайраева. Сам он и двое его братьев получили ранения. С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное полтора года назад. Осенью 2006 года Москва резко ограничила связи с Грузией после того, как в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны российские военнослужащие. В Ираке в воскресенье в боях иракской армии со сторонниками радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра погибли более 50 боевиков. Франция до конца августа направит в Афганистан дополнительно 700 военнослужащих, сообщил глава французского оборонного ведомства Эрве Морен. В настоящее время в Афганистане в составе сил НАТО находится 1500 французских солдат. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессы на стадионе Янки в Нью-Йорке. Послушать его собрались около 60 тысяч католиков. У берегов Сомали в воскресенье пираты захватили испанское рыболовное судно, на борту которого находится 26 человек. Их судьба неизвестна. Корабль при захвате получил повреждения, но держится на плаву. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что рост цен на продовольствие может отбросить назад все усилия мирового сообщества по борьбе с бедностью. Пан Ги Мун выступил в воскресенье на конференции ООН по торговле и развитию, открывшейся в Гане. На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Парагвае впервые за последние 60 лет победу может одержать кандидат от оппозиции.
И несколько слов о том, как погода сегодня может повлиять на здоровье. В ближайшие два дня в средней полосе и европейской территории России будут колебаться, причем чувствительно, основные метеопараметры. А значит, самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться. Трудно придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, такие как традиционные, к сожалению, гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Плохо придется и тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Будьте осторожны. В центральных областях России из-за дождливой погоды и высокой влажности воздуха могут обостриться заболевания суставов, позвоночника, бронхов и легких, а также кожные заболевания. 21 и 22 апреля прогнозируется возмущение геомагнитного поля. Пожалуйста, будьте особенно внимательны по отношению к своему здоровью. Далее на волнах Радио Свобода мы переходим к главной теме утреннего эфира. С 21 по 27 апреля в Москве пройдет фестиваль против гомофобии. В его программе показы фильмов о проблемах сексуальных меньшинств, дискуссии, пикет против ксенофобии и национализма, в поддержку толерантности, культурного посвящения, за свободу выбора и самовыражения. Об отношении к сексуальным меньшинствам в России наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с Игорем Коном, социологом, профессором, доктором философских наук.
В российском обществе очень сильная гомофобия. При советской власти гомосексуальность была одновременно уголовным преступлением, психическим заболеванием и результатом буржуазной пропаганды влияния расследного Запада. Когда началась демократизация, это все отменили. В 93-м году была отменена уголовная статья, а в 99-м году отменен диагноз.
Тем не менее, гомофобия в обществе сохраняется?
Ну, гомофобия существует везде, потому что это, во-первых, часть ксенофобии, и во-вторых, это очень древние предрассудки, предубеждения там, и так далее. Поэтому она существует не только в России. Беда в России заключается в том, что ничего не было сделано для того, чтобы объяснить населению, чем обусловлены эти перемены, почему вдруг страшное половое извращение стало вариантом нормы. Этого никому не объяснили, никакой воспитательной работы государство не проводило. А когда необычная сексуальность становится видимой и слышимой, она, естественно, вызывает раздражение у людей, которые к этому не привыкли. И, кроме того, она стала использоваться в политических целях, потому что сексуальные меньшинства их просто объявили, назначили виновными во всех бедах общества и падении рождаемости, и упадке нравов, и трудностях в армии, ну и так далее. А народ никакой информации не получает. И по данным опросов Левада-центра, 31% населения стабильно считает гомосексуальность болезнью или результатом психической травмы, и 36% следствием распущенности вредной привычкой. И только 20% считают обычной сексуальной ориентацией, имеющей равные права с другими. В этих условиях, естественно, что это благоприятная почва для политических игр. И поэтому в последние годы, в редкий день, не бывает, когда бы на телевидении и все где-нибудь не сказали какие-нибудь плохие слова о том, какие-то нехорошие люди, как они совращают детей и все прочее.
Игорь Семенович, вам такая ситуация представляется опасной в социальном смысле?
Да, она опасна, потому что, во-первых, речь идет о наших согражданах, и их достаточно много. Это опасно с точки зрения вот молодежи, потому что каково молодым людям, когда они обнаруживают свою сексуальную непохожесть, а их готовы травить, обижать и так далее. Это опасно с точки зрения профилактики СПИДа, потому что эффективная борьба со СПИДом невозможна без вовлечения туда организации сексуальных меньшинств, которым проще достучаться, так сказать, вот до своих. И они на самом деле занимаются занимались такой работой. Но когда их организации не признают, когда, значит, говорят, что это сатанизм и так далее, это очень плохо и с этой точки зрения.
Это был репортаж моей коллеги Вероники Баде, которая побеседовала с Игорем Коном, социологом, профессором, доктором философских наук. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? Этот вопрос моя коллега Мелани Бачина задала жителям Томска.
Если нет информации, мы не видим, не тусуемся, не знаем. Мне кажется, сейчас все свободны, много свобод. Лучше не вынуждать этих людей, вот демонстрировать. Нужно дать возможность им где-то в каком-то кругу, да, тусоваться в своем кругу, а не выносить это вот. Но против жестких запретов, чтобы вот это не загонять глубоко, ну, в подполье, скажем, да? Ну, пусть будут клубы там по интересам, по таким там. Пусть что-то будет для них, где они могут общаться друг с другом.
Очень актуальный вопрос, особенно для нас. Но, на мой взгляд, в России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске проведения такого мероприятия лично не устраивает. Так как эта сфера интимная, пусть она остается интимной. У нас же нет там парадов гетеросексуалистов, чтобы там люди ходили и...
Я ни гонений, ни каких-то, наоборот, проявлений, особенно на улицах Томска, не видела.
Это грех, причем грех тяжелейший, а они всем своим видом соблазняют других, поэтому чем быстрее их с ними покончено будет, тем лучше.
Ну вот вы считаете это вот правильно, если люди, они просто не такие, как остальные?
Просто больные люди, нужно им бороться с своей болезнью. И как бы, если будут знать, что... Наказание будет за это. Для них же будет лучше.
Как вам кажется, в России соблюдаются права сексуальных меньшинств?
Нет, не соблюдаются. Во-первых, у нас, к сожалению, страна весьма патриархальная. И мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Не норму, а патологию. Хотя я на самом деле считаю, что здесь надо еще очень долго разбираться. Ничего страшного, конечно, в этом нет. Но Россия традиционно не понимает этого. Я вообще против несоблюдения прав меньшинства любого.
А зачем их соблюдать? Как бы, ну, если быть лояльными, как в Европе, ну, они там допускают уже и браки между ними. Я считаю, это безобразие. И в веру вот это углубляется в Европе. А у нас это... Ну, отвергается категорически православные нашими церквями, и я согласен с ними.
О, вот это я не знаю, но то, что я могу сказать, в Томске с этим как-то полегче. Потому что я как бы несколько лет приехала из Кузбасса, особенно в шахтерских городах, там мрак. То есть, не дай бог, человек просто убьют. Поэтому в Томске, мне кажется, народ более лояльный.
Также жители Томска отвечали на вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей медицины. Их представляет Ольга Беклемищева.
В больницах Москвы не хватает медикаментов, используемых при операциях для поддержания жизненно важных функций больного. Первое об этом жизнеугрожающем дефиците сообщила электронная газета «РУ». На следующий день сообщение опроверг заместитель министра Минздравсоцразвития Руслан Хальфин. Но информацию подтвердил глава Московского общества анестезиологов и реаниматологов Виктор Мизиков. По его мнению, дефицит лекарств объясняется тем, что фармкомпаниям невыгодно производство дешевых препаратов, используемых в небольших объемах. Речь идет о таких лекарствах, как атропин, адреналин, добутамин, эфедрин и их аналоги. Руслан Хальфин, со своей стороны, обвинил в создавшемся положении петербургского производителя атропина, который вовремя не подал заявку на регистрацию субстанции для своего препарата. В России диабетикам пересадили клетки поджелудочной железы поросят. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского при участии Института биомедицинских проблем четырем диабетикам пересадили специально обработанные бета-клетки поджелудочной железы новорожденных поросят, в результате чего один пациент смог снизить дозировку своего инсулина в 5 раз, а другой на 40%. Третий оказался стабилен, четвертый находится под наблюдением, так как пересадка была сделана совсем недавно. Это было клиническое исследование препарата DiabiCell новозеландской компании Living Cell Technology, которые представляют собой клетки, окруженные полупроницаемой мембраной, изготовленной из геля на основе морских водорослей. Такие клетки сохраняют способность вырабатывать инсулин, но не вызывают иммунного конфликта у реципиента, что снимает проблему проведения иммуносупрессивной терапии. Если ученым удастся добиться стойкого снижения потребности во внешнем инсулине у диабетиков с ксенотрансплантатами клеток поджелудочной железы и снять сомнения, возникающие из-за возможности заражения человека вирусами животных, проблема эпидемии диабета будет решена, так как человечество получит неограниченный источник для изготовления трансплантантов.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. А мы переходим к следующей теме на волнах свободы. МВД Белоруссии сообщило о депортации из России 5 белорусских граждан, которые несколько месяцев провели среди отшельников в пещере на территории Пензенской области. Сектантов уже доставили на территорию Белоруссии, однако их родные пока сведений о них не имеют. Из Минска рассказывает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Представитель Управления Федеральной миграционной службы России по Пензенской области полковник Михаил Салмин заявил, что депортация белорусов проходит в соответствии с решением суда Биковского района. Дорожные расходы на возвращение затворников оплачивает российская сторона. Все 5 депортированных – женщины от 34 до 61 года. Михаил Салмин пообещал, что никаких санкций к отшельникам применяться не будет. Их не будут ни штрафовать, ни подвергать административному наказанию. Полковник Салмин также поделился с «Радио Свобода» своими впечатлениями от общения с сектантами.
Общение на радужный лад не настраивает. Особенно гнетуще становится по той же семье понедельника. В глазах сына еще что-то просматривалось. Не до конца он был зомбирован. Дочь конченая.
Ранее сообщалось, что пензенские затворники из Белоруссии, которые в марте-апреле вышли из подземного укрытия и сейчас проживают в селе Никольское, постоянно меняли решение об отъезде на родину. То обещали, что поедут домой, то решали оставаться. Представитель белорусского МВД сообщил, что депортированных затворниц уже доставили на территорию Белоруссии. Однако родные до сих пор их не видели и никаких сведений про них не имеют. Очевидно, что сейчас с отшельницами работают психологи. Доктор теологии Венского университета белорус Владимир Мартинович считает, что в Белоруссии отсутствует эффективная психологическая помощь сектантам. И это может обернуться очередными проблемами.
Сам факт того, что их вывезли из этой пещеры и депортировали, он еще ни о чем не говорит. Потому что просто вырвать из секты, привезти насильно домой и оставить без наблюдения, это ничего не даст. Они могут уехать опять. Не уедут сейчас, уедут через год, через два.
Напомню, что в ноябре прошлого года 35 человек, в том числе около 10 граждан Белоруссии, закрылись от внешнего мира в заранее оборудованном подземелье в Бековском районе Пензенской области. Они решили оставаться там до мая этого года, когда, по их мнению, должен наступить конец света. 24 отшельников, в том числе 4 детей, покинули пещеру в конце марта, начале апреля. И сейчас проживают двумя группами в селе Никольское Пензенской области. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
Франция до конца августа направит в Афганистан дополнительно 700 военнослужащих, сообщил глава французского оборонного ведомства Эрве Морен. Папа Римский Венедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке. У берегов Сомали в воскресенье пираты захватили испанское рыболовное судно, на борту которого находится 26 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Далее в эфире «Радио Свобода», обзор центральной российской прессы. Вновь в студии рядом со мной Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
И вновь доброе утро, Алексей.
Продолжаем обзор
свежей прессы. И начнем мы с издания газеты, с центральной публикации под заголовком «Русские невесты топят флот США». «Грандиозный скандал в военно-морском флоте США», пишет издание. «Десятки морских десантников арестованы вместе с женами, в большинстве своем иммигрантками из России и Украины. Их подозревают в мошенничестве, подрыве боеспособности и ущербе ВМФ США на сумму не менее 250 тысяч долларов. Расследование по этому делу ушло 2 года. Спецоперации по арестам фигурантов дела проводилось в 8 штатах страны. Сотрудники морской жандармерии США и полиции Виргинии Бич считают, что попавшие в поле их зрения браки девушек из Восточной Европы и моряков флота США фиктивные, и что выгоды от незаконной сделки имели как женихи, так и невесты. Организовали подпольное брачное агентство бывший морской пехотинец Майкл Вольф и его жена, россиянка Наталья Лукина, брак которых не был фиктивным. Вольф подыскивал потенциальных женихов из своих сослуживцев, а Лукина обеспечила им вторую половину. Подробности на страницах издания «Газета».
Наверное, атака российского и, скажем, советского военно-морского флота не имела бы такого успеха, ну, с точки зрения России.
Видимо, да. Обратимся теперь к новым известиям. Такая хорошая новость для автолюбителей. Каждый россиянин, выезжающий сегодня за границу на своем автомобиле и попадающий в дорожно-транспортное происшествие, рискует столкнуться с огромным количеством неприятностей. И прежде всего, ему предстоит ответить на вопрос, кто будет оплачивать ущерб пострадавшей стране, если за рулем одной машины находился, например, гражданин России, а за рулем другой гражданин Германии. Возможно, скоро такие проблемы будут решаться автоматически и без головной боли, утверждают новые известия. И это произойдет, если в январе 2009 года наша страна присоединится к европейской системе автострахования «Зеленая карта». В мае состоится общее собрание членов этой организации и будут названы конкретные сроки вступления России. Новые известия выяснили, насколько готовы к такому повороту событий российские страховщики. Об этом подробности читайте на страницах новых известий. А теперь обратимся к изданию «Известия», центральная также публикация. «Весенний призыв в армию богачей оказался как никогда удачным», считает издание. «Число долларовых миллиардеров в нашей стране перевалило за сотню, так что теперь из них можно сформировать полноценную роту. Причем ее костяк составляют не нефтяники, как это было принято думать раньше, а металлурги. Роман Абрамович со своими нефтяными миллиардами оказался уже даже не вторым, а третьим, уступив главе «Северстали» Алексею Мордашову. Новый рейтинг Forbes продемонстрировал не только растущие, как грибы, миллиардеров, но и серьезные структурные изменения в российской экономике. Об этом вот пишет сегодня газета «Известия». Публикация называется «Золотая рота миллиардеров».
Спасибо. Надежда Перцева сегодня представляет наиболее интересные публикации на страницах центральных российских газет. А мы продолжаем программу «Время свободы». Какое наследство оставляет преемнику уходящий президент в ближневосточном вопросе после встреч с 2 арабскими лидерами? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Георгий Ильич, относите ли вы Муаммара Каддафи к одиозным политикам арабского мира?
Конечно, это человек одиозный. Вообще он очень экстравагантный. В арабских странах многие его называют просто маджнун, то есть сумасшедший. Он, конечно, не сумасшедший, но он очень, конечно, эксцентричный человек. От него особого вреда, так же, как и пользы-то, если говорить об арабо-израильском конфликте, а это главный конфликт там, нет. Он в свое время наломал немало дров, по его приказу был сбит самолет этот знаменитый Локерби. Потом он вынужден был признаться. Интересно, что это произошло после того, как американцы вторглись в Ирак. И он понял, что если он будет состоять в этой оси зла, то рано или поздно его тоже может постигнуть такая же участь, как Саддама Хусейна, поэтому он моментально переориентировался, во всем признался, заплатил деньги, и сейчас ненормальные отношения. Никакого влияния на переговорный процесс между арабами и Израилем он оказать не может. Он закупает, конечно, наше оружие, но ни в какую войну он никогда не вступит, хотя он много раз всем угрожал, со всеми соседями хотел то воевать, то объединиться. Но, в общем, понимаете, это не та фигура, которая делает погоду на Арабском Востоке. Это не саудовский король, даже в смысле влияния на арабо-израильские дела, это даже не то, что иорданский король.
Да, тогда вернемся к сегодняшним контактам с Махмудом Аббасом. Осложнили ли они или облегчили палестинско-израильское урегулирование?
Да ни то, ни другое. Дело в том, что, понимаете, арабо-израильское урегулирование, если понимать его буквально, то есть вот как Буш провозгласил в прошлом году на конференции в Анаполисе, что в течение 2008 года будет достигнуто решение вопроса, к концу года будет создано палестинское государство, все будут счастливы и довольны. Но никто, конечно, в это не верит. И смотрите, они даже сейчас во время переговоров, каких-то контактов, они даже еще не приступали к важнейшим вопросам, тем самым, из-за которых провалился саммит в 2000 году, 8 лет назад, между президентом Клинтоном, Ясером Арафатом и израильским премьером Бараком. Это проблема Иерусалима, это проблема границ и еврейских поселений на Западном берегу, это проблема палестинских беженцев. Даже не подступали. А как только подступят, будет ясно, что пропасть глубочайшая между ними. Ни одна из сторон не может пойти на серьезные уступки. Компромисс тут практически в ближайший обозримый период вообще невозможен. Тем более, что с обеих сторон слабое руководство. Понимаете, да, скажем, нынешний премьер-министр Эхуд Ольмерт в Израиле, это далеко не того калибра человек, каким был в свое время Менахем Бегин или там Шарон. С другой стороны, Махмуд Аббас – это не Арафат, да и Арафату ничего не удавалось сделать. Понимаете, то есть каждая уступка с любой их сторон рассматривается ее общественным мнением как чрезмерная, а общественным мнением противной страны как недостаточная.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Далее в нашем эфире рубрика «Истории Запада и Востока». В Германии только что отметили 40 лет со дня покушения на Руди Дутчке, одного из лидеров немецкого леворадикального движения второй половины 60-х годов прошлого века. Рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
История жизни этого человека до сих пор полна тайн и загадок. Руди Дутчке, четвертый сын в семье почтальона, родился в Восточной Германии. В юности, как и многие его сверстники, вступил в Союз свободной немецкой молодежи, ГДРовский аналог комсомола. Взгляды молодого человека резко изменились в 1956 году, после подавления советскими войсками антикоммунистического восстания в Венгрии. Из-за публикации об усилении милитаризма в ГДР Руди Дутчке был исключен из университета и незадолго до строительства Берлинской стены решил перебраться в западную часть города. Там он стал одним из основателей леворадикального социалистического союза немецких студентов. Руди Дутчке были одинаково чужды как социализм советского образца, так и западные демократические ценности. Он считал себя антиавторитарным демократическим социалистом и выступал за тотальное освобождение человека от войны, голода, бесчеловечности и манипуляций. Критики Руди Дутчке часто обвиняли его в утопизме, на что тот сказал в одном из интервью.
Вся предыдущая история человечества была историей угнетения и порабощения во всех странах, как социалистических, так и капиталистических. Политиков обвиняют в утопизме на протяжении веков и обвиняют именно тех политиков, которые пытаются решать серьезные проблемы общества. В таком контексте я согласен считать себя утопистом. То есть в том смысле, что современная действительность должна быть изменена и может быть изменена.
По мнению близкого друга Руди Дутчке Юргена Мейермайстера, его идеи о тотальном освобождении человека носили в каком-то смысле религиозный характер.
Всю жизнь Руди Дутчке как-то наивно смотрел на мир. Он старался мыслить позитивно и по-своему верил в Бога.
Во второй половине 60-х годов прошлого века леворадикальное студенческое движение в Западном Берлине, как и во всей Западной Европе, стало массовым. 2 июня 1967 года в Западном Берлине во время акции протеста против визита иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви выстрелом в спину был убит студент Бена Онизорг. Как писали тогда многие газеты, он случайно оказался на демонстрации. После убийства Они Зорга Западный Берлин захлестнула волна студенческих демонстраций, стычек с правоохранительными органами и акций саботажа. Руди Дучки был лидером этого движения. В правых немецких газетах стали появляться статьи под заголовками типа «Остановите Дучки, иначе начнется гражданская война». Возможно, читателем одной из таких публикаций был разнорабочий Йозеф Бахман, также уроженец Восточной Германии. 11 апреля 1968 года он подстерег Руди Дучки у входа в аптеку и 3 раза выстрелил из пистолета ему в голову. Но врачам все же удалось спасти жизнь Руди Дучки. Его жена, американский теолог Гретхен Клотс Дучки, была очевидицей покушения.
«Я кричала. Я только и делала, что кричала. Целый час. Пока не поняла, что Руди все-таки остался жив».
После случившегося в Западном Берлине и многих городах ФРГ прошла новая волна массовых акций протеста студентов. Говорит сотрудник Гамбургского института социальных исследований Вольфганг Краусхар.
«Покушение на Руди Дучки стало одним из кульминационных событий 1968 года. Дучки был центральной фигурой студенческих протестов, его лицом и голосом. Выстрелы Бахмана выбили Руди Дучки из этого движения».
До сих пор остается невыясненным, кто же стоял за разнорабочим Йозефом Бахманом. По одной из версий, он был неонацистом-одиночкой. Однако в прессе высказывались и предположения, что Бахман работал на восточно-германскую спецслужбу Штази. Еще живя в ГДР, Дучки неоднократно высказывался за объединение немецкой нации и называл существование двух Германий анахронизмом, пережитком Второй мировой войны. Говорит политолог Хайо Функе.
«Дучки был против авторитаризма в любых его формах. Руди Дучки считали радикалом как в ФРГ, так и в ГДР».
Бахмана приговорили к 7 годам тюрьмы. В 70-м году в камере он покончил с собой. Неясно, что заставило Бахмана решиться на такой шаг. Не исключено, что письмо от Руди Дучки, полученное им незадолго до трагедии. В письме Дучки сообщает Бахману, что не держит на него зла. Несколько лет после покушения Руди Дучки жил и лечился за пределами Германии, в Швейцарии, Италии, Англии, Дании и Голландии, скрываясь от прессы и опасаясь нового теракта. В 1972-м Дучки возвращается в Германию к активной политической деятельности, посещает Восточный Берлин, где встречается с ГДРовскими диссидентами. Затем пишет диссертацию «Попытка поставить Ленина на ноги. Исследование о том, почему не получился социализм в Советском Союзе и Китае». Дучки проводит публичную дискуссию «Солженицын и левые» о правах человека в СССР. В 1979 году Дучки активно участвует в избирательной кампании «Зеленых» на выборах в Бремени. Предполагалось, что он станет одним из первых депутатов Бундестага от партии «Зеленых». Однако в конце того же 1979 года Руди Дучки утонул в ванной в результате приступа болезни, явившейся следствием покушения 1968 года. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующие полчаса поговорим о том, что Уолл-стрит отбросил все страхи и рецессия позади, о сокращении добычи нефти в России и о финале хоккейного Евротура.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Трактор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.